Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это код доступа, как всегда, все время по субботам. У нас сегодня с нами код Галстук, что редко. И последнее время. И самое главное, что у нас, наконец, есть стрим про Моисея. Вернее, первая часть стрима про Моисея. Оказалось, что это очень долго. А поэтому первые 2 часа, пожалуйста, enjoy, кто еще не посмотрел. Скоро будет продолжение. Мы думаем, не вывесить ли сначала продолжение, не сделать ли сначала стрим на Патреоне, так что не забывайте подписываться на наш Патреон, если можете, а также делиться ссылками и ставить лайки. И, конечно, у меня больше всего вопросов сначала было, которые мне писали люди по поводу санкций, которые наложил на меня Зеленский, но мне кажется, что с этого глупо начинать, поскольку у нас тут случилась масса удивительнейших событий. И самое удивительное, конечно, с них связано с тем, что внезапно, вы не поверите, западные СМИ обнаружили, что Зеленский диктатор и коррупционер. И в таких выражениях об этом начали писать, что это черный день, что Зеленскому надо уйти, который я... на которую Зеленский наложил санкции, даже, знаете, никогда я не осмеливалась. И самое удивительное, почему они это обнаружили. Потому что вы думаете, может быть, они это обнаружили из-за ТЦК. Может быть, потому что, ну, в самом деле, да, то, с одной стороны, свирепствует ТЦК. С другой стороны, есть 2 миллиона, по крайней мере, украинцев, мужчин, которые должны служить, но не служат за рубежом. Выехать они могут за сумму от 10 до 30 тысяч долларов. Это значит, что минимум этот рынок в 20 миллиардов долларов. Кто-то эти 20 миллиардов долларов распилил, так не бывает. Может быть, они возмутились, наконец, непостроенными укреплениями. Может быть, они, наконец, стали интересоваться, куда ушел деньги за оборонзаказ, гособоронзаказ, потому что он выполнен на 45%, и никто вроде как за это не сидит. Нет. Их... неудовольствие вызвало расформирование, вернее, не расформирование, а переподчинение органа, который называется НАБУ, и другого антикоррупционного органа, которые являются такими органами...
Слушай, открылся, вопросы будут как всегда.
Органами западного надзора. Такие органы немножечко внешнего управления Украины, которые, как я с удивлением обнаружила, оказывается, в Украине есть борьба с коррупцией. Вы не слыхали? Я тоже. Я думаю, что большинство жителей Украины тоже считают, что речь идет о таких же социальных институтов, как, извините, другие институты государства в Украине. Мелких, ничтожных, непрофессиональных, коррумпированных, не побоюсь этого слова. И самое удивительное, что все это сопровождалось еще и протестами, народными протестами. Те же самые люди, которые выходили на Майдан. Очень много из этих людей, естественно, чистых, светлых и так далее. Но большая часть этих протестов – это те же самые люди, которые сидели на грантах USAID, которые активисты, которые знают, как это организовать. В этом нет ничего плохого. Но опять же у меня вопрос, что эти люди не поехали на фронт. А эти люди не замечали ни ТЦК, ни коррупции при постройке укреплений, ничего. Но вот когда наступили на любимую мозоль западного внешнего управления, то тут они открыли, что, оказывается, Зеленский диктатор, в Украине коррупция, кто бы мог подумать. И что я вам по этому поводу хочу сказать? Во-первых, вот мы тут много слышим о том, что если Россия проиграет войну, то это ей пойдет на пользу, потому что тогда начнутся реформы. А уж Украина-то вообще после войны расцветет, потому что для нее будет план Маршалла и так далее. Так вот, я хочу сказать, что ничего не мешало Демпартии Европе реализовывать план Маршалла в Украине с 2014 года. И более того, история с НАБУ напоминает, что они его реализовывали. Были созданы внешние органы, которые должны были помочь с коррупцией, и Украина была наводнена вот теми самыми НКО и активистами, которые сейчас и протестуют, национал-деколонизаторами. Это и был план Маршалла для Украины. Новый план Маршалла от демократов и глубинного государства, который за копейки должен был превратить и превратил Украину в клиента глубокого государства, активисты которого считают, что им все должны, им все позволено, ну, в том смысле, что они жертвы колонизации. Что они не русские, а что они, не дай бог, вот они жертвы. А он превратил Украину в геополитическом смысле абсолютно в то же самое, чем в электоральном смысле являются американские внутренние города inner cities. То есть он создал на пространстве бывшей Российской империи клиентское образование, в котором активисты, которые все решают и ни за что не отвечают, объявляют себя угнетенным большинством, о котором мы все должны, при этом настоящее большинство слишком запугано, чтобы не соглашаться или хотя бы молчать. И замечу, что с электоральной административной точки зрения демократов США этот план был абсолютно логичен и оправдан. Они за гроши создали себе клиентское образование. Но вот на примере Украины, ее НКО и НАБУ, каждый может убедиться, как выглядел бы план Маршалла, если бы Россия проиграла войну. Потому что, ну, там появились бы свои деколонизаторы и свои внешние органы управления. И, конечно, да, я потрясена тем, как майданные активисты и Запад, которые не замечали ни денег, пропавших на укреплениях, ни гособоронзаказа, ни ТЦК, ни людоедской риторики, ни тейков о биологическом мусоре. Кстати говоря, это очень важно, обратите внимание, господа, что нам все это время, я буду еще возвращусь к господину Макфолу, нам все это говорили, время говорили, что, ну, вот это дискурс, который идет из глубины Украины, о том, что русские генетические рабы, о том, что они биологический мусор, что это все результат войны, что не смеете трогать. И вдруг оказывается, что у Запада был инструмент, который позволял это выключить и нажать вот как на кнопку, как нажали, когда Зеленский тронул НАБУ. Вот все эти тейки о биологическом мусоре и генетических рабах точно так же, оказывается, можно было выключить. И вдруг стоило Зеленскому тронуть бесполезную, глубоко порочную, но подчиняющуюся глубокому ей следу структуре, все завизжали, встрепенулись. И особенно мне нравятся английские СМИ. Напомню, что в Англии заложенной, то есть у них есть запасная кандидатура англичан, единогласно открыли для себя, что оказывается в Украине коррупция, черный день и диктатура. То есть получается, что Зеленскому все было позволено при условии, что он стирает украинцев и россиян и не трогает орган внешнего надзора в лице НАБУ. То есть вот просто самые реально дикие теории заговора про то, для чего украинцы были нужны глубокому ЕСЭДу, на глазах обретают плоть. И, естественно, возникает вопрос, ну, а на самом деле, вот чем было вызвано это прозрение западной прессы и что случилось у Зеленского с НАБУ? Да, я знаю, что ходит по этому поводу много слухов. Я видела какие-то совершенно невероятные слухи, что после того, как вот эти внешние органы управления остались без финансирования, их перекупил Порошенко, или что это Трамп решил с помощью НАБУ двинуть против Зеленского, или что там были расследования, а как я понимаю, они были действительно расследования против господина Миндича, человека, который считается кошельком Зеленского, чуть ли даже там не какие-то тонны записей и часов. Так помните, было у охранника одного с Кучмой. Так вот, а что там случилось такое у Зеленского с НАБУ, что он не мог просто договориться и сказать им, ребят, прекратите, почему понадобилось вот это вот переподчинение НАБУ, которое сейчас отменено? И мое личное мнение, что нету никаких таких вот страшных теорий заговора, что НАБУ должно было почему-то заказу, неважно, там, Трампа, который, конечно, к НАБУ не имеет никакого отношения, или Порошенко, опять же, в данном случае не имеет никакого отношения, вдруг разоблачить Зеленского. А мое мнение – это внезапное прозрение западной прессы, которая как под копирку начала писать статьи о том, что Украина коррумпированная, что даже что Зеленский должен уйти. Равно как и протесты вот этих социально близких USAID-овцев, не имеют ровно никакого отношения к разборке Зеленского с самим НАБУ, неэффективным мелочным институтом, таким же, как все остальные украинские. Это только предлог оставшемуся без денег USAID-у не так дорого бесхозное НАБУ. А вот реальная причина – это то, что происходит на фронте. Когда нам сообщают, что под Покровском российская армия наступает, потому что украинские солдаты кончились, как нам сообщили в одном подразделении. Кончились куда-то украинские солдаты. То есть, может быть, и у российской армии не так-то много, но вот просто противника нету. Вот она и наступает. Реальная причина – то, что мы разбирали неделю назад. Трамп заявил, что оружие готов дать только за деньги. А европейцы, оказалось, денег не хотят тратить. То есть тема «Европа готова воевать много лет», которую я здесь очень много раз повторяла, и мне она казалась совершенно, ну, совершенно разумным тейком, сейчас, мне кажется, отчасти блефом, чтобы напугать Путина и заставить прекратить войну. Эта тема тоже не выгорела. И повесить военный крах Украины на Трампа, ну, дескать, так хотели поддержать его, ее Украину, а он отказался дать оружие, то не получится. Соответственно, нависает военная катастрофа, как гребень цунами. Она была вполне вероятна, она вполне вероятна и сейчас. И в этой ситуации важно быстренько спихнуть всю вину на козла отпущения, на Зеленского, о том, что, дескать, да мы бы вот Украину прекрасную, которая западная, прозападная и которая борется с коррупцией, мы бы и демократическую, мы бы, говорит нам Европа, конечно, поддержали. Но оказывается, Зеленский оказался коррупционером и диктатором. Вот почему мы больше от чистого сердца поддерживать ее не можем. Вот и все, что мне кажется, что происходит на наших глазах. Еще раз, господа, не обращайте внимания на ассистентку фокусника, которая ходит в очень красивом платье с блестками, и которая говорит, Трамп завтра даст томагавки. Трамп разрешил Зеленскому бомбить Россию. А мы все так помогаем Украине. Обращайте внимание на следующее. Первое. Трамп отказался давать оружие без денег. Я напомню, что это оружие тоннами лежит в Жешуве. Это то оружие, которое уже поставлено в Европу, и чтобы оно переехало в Украину, достаточно за него заплатить деньги. Но Чехия, Италия, потом с первой Франции сказали, что, вы знаете, мы не собираемся платить деньги, мы, может быть, когда-нибудь поставим свое оружие, и это самое важное. Точно так же, как самое важное, то, что людей на фронте не хватает. И, естественно, в условиях, когда, хватая мешки, вокзал отходит, могла начаться какая-то драка между собой. Ну, типа, почему это Миндич вот все под... Почему бы Миндичу не поделиться, условно говоря? И то, что Зеленский так отыграл быстро назад, там еще не совсем понятно, потому что, значит, теперь у нас начинается вторая серия, и у нас депутаты из «Слуги народа», как нам объявляет Financial Times, по-моему, это большая была статья Financial Times, это следующий удар по Зеленскому, что, дескать, депутаты, 70 депутатов из «Слуги народа» якобы собираются голосовать против, потому что боятся, что иначе НАБУ будет их расследовать. Статья эта, естественно, переводится как «смотрите, у не только значит, возле Зеленского коррупция. Ну и прямо у него в партии «Слуги народа» такие отчаянные коррупционеры, что они боятся, что НАБУ будет их расследовать. Но еще раз повторяю, вот мое представление о том, что происходит, это то, что это вот симптом колющегося льда. Потому что я еще раз обращаю ваше внимание на то, что Путин, отказавшись мириться, обеспечил себе не поражение. Он понимает, что даже при условии затяжной войны, если Украина будет способна сопротивляться, если у нее откуда-то найдется какое-то количество людей, пусть и не очень добровольно мобилизованных, и хоть немножко ей подкинут оружие, да, это может тянуться годами, если не десятилетиями. Он устами Мединского, кстати, просто полностью сказал, что он к этому готов. И вот у Суньцзы есть такая замечательная фраза, что полководец должен обеспечить не поражение, а победа зависит очень часто от ошибок противника. Вот Путин себе обеспечил не поражение, а победа, причем серьезная победа у Путина, конечно, возможно, прежде всего в том случае, если фронт рухнет. А фронт рухнет в тот момент, когда люди, сидящие на фронте, скажут, когда начнется революция в тылу, по сути дела. А революция в тылу действительно может начаться в любой момент, когда на фоне общего отчаяния и общего проигрыша войны, общего сокращения кормовой базы, в конце концов, люди на фронте, очень многие мобилизованные, скажут, а почему мы должны умирать за людей, которые в Монако ездят на майбахах, которые куплены за деньги от непостроенных для нас укреплений? Пожалуй, собственно, на этом я перехожу к вашим вопросам. И вот я, собственно, уже вижу вопросы по поводу Да-да-да, вот меня пишет Олег, а я тебя помню, как совсем недавно Латынина рвала хамдушу за якобы европейскую демократическую Украину и боролась против кровавого Мордора. Что случилось? Олег, прекрасный вопрос, и я, собственно, отвечу вам, что случилось. К этому я перехожу. Помните сказку про черта, который обещал мужику выполнить три желания, и кончилось тем, что мужик разменял все это на желание о том, чтобы сначала он пришел домой и сказал: «Я хочу поесть колбасы», и тут же перед ним явилась колбаса. Жена его спросила: «А в чем дело?» Мужик сказал: «Вы знаете, мне вот черт обещал выполнить три желания». «Да чтобы эта колбаса пристала к твоему носу», — сказала жена. Колбаса пристала к носу мужика, и третье желание, соответственно, было потрачено на то, чтобы отлепить колбасу от носа. И подскажите мне, как назывался прекрасный американский фильм про парня, которого на день назначили Богом, а он этот день употребил на всякие глупости. Вот ровно это случилось с Зеленским из Украины, прежде всего с Зеленским, потому что у человека был неограниченный кредит доверия. Он был провозглашен новым Черчиллем, лидером свободного мира, и этот мир был готов исполнить много желаний. На самом деле, если вы посмотрите, на что это было потрачено, что было разменено, это добрая воля, и вот как дошло до того, что западные СМИ пишут, что Зеленский должен уйти, Телеграф пишет, если я не ошибаюсь, то ответ это было потрачено, могло быть обменено для оружия для Украины, могло быть обменено на реформы для Украины, а было это обменено на какие-то бесконечные кампании по отмене русских, Навального, Дождя, Шендеровича, Арестовича, как Луи Виттон смеет в своей рекламной кампании употреблять красно-синий-белый цвет. Помните, был тейк Михаила Подоляка? Отменим книжку Гелбрейт, которая знаменитая писательница, которая написала книжку, где действие происходит в России. Гастроли по подмосткам всех парламентов. И вот и ничего. Дали ровно столько оружия, сколько надо, чтобы продолжать стирать россиян об украинцев. Даже оружие Зеленскому не дали, когда сообразили, что он принимает оплату в фальшивой валюте обещаний. И вот разменять почти безграничную кредитную линию, открытую Западом, на там, «русские, идите домой и свергайте Путина», это надо было уметь. И здесь я немножечко поговорю о культуре отмены, о чем я как раз очень редко говорила, об украинском БЛМ, о котором я говорила довольно часто, о национал-деколонизаторах, потому что, еще раз повторяю, это не разговор типа «вот меня отменили и Шендеровича отменили». Вдумайтесь, это разговор о том, на что люди разменяли просто невероятную данный им кредит. Начнем с начала войны. Когда огромное количество российской элиты было в шоке, мы помните, какие разговоры вели между собой те люди, которых получилось прослушать, например, там, продюсер Пригожин. Вспомним, как это было, кого отменяли. Марина Овсянникова. Женщина, которая работала, если я не ошибаюсь, на Первом канале, прибежала в студию со словами, с плакатиком «Нет войны». Что она в ответ получила? Она в ответ получила ногой в лоб. Слова: «Да это все нарочно, это она путинская пропагандистка, и это вообще ее, наверное, ФСБ заслало». Результат понятен. Больше ни один пропагандист ни с первого, ни с другого канала против войны не выступал. Следующая история. Павел Филатов. Российский солдат, который убежал с войны, порвал свой паспорт и написал потрясающую книгу в стиле Ремарка о том, как глупа и не нужна эта война. Когда я позвала Павла Филатова в студию, я была уверена, что вот как новый Ремарк, ему все дороги будут открыты. Я с изумлением увидела под видео, мы с ним сделали видео, не просто тонну хейта, а сплошной хейт, который заключался в том: негодяй, преступник, военный преступник, расскажи, как ты убивал детей, тебя надо вывести, вернуть в Украину и расстрелять. Итог, вы знаете, больше как-то вот количество российских солдат, которые бежали даже с этой бессмысленной, по их мнению, войны, оно как-то резко сократилось. Невзоров, Александр Невзоров, когда он получил, когда он получил украинское гражданство, вспомните, какой был дикий хейт. Кстати, ни в коем случае, естественно, тогда не организованный президентом Зеленским. Это тогда национал-деколонизатор, и украинский БЛМ сам по себе старался, который подпитывается от USAID. А Александр Невзоров понял, что для того, чтобы этого хейта избежать, надо бежать впереди паровоза и какие-то тейки толкать проворков. Дмитрий Быков приехал в Украину писать хвалебную книжку о Зеленском, тоже получил свою порцию хейта. Как смеет эта вообще русня появляться в Украине, должна самоубиться о стену. Надо сказать, что поскольку Дмитрий Быков у нас в Гарварде и умеет держать линию партии, то книжку он написал такую, что вот хейта этого он как бы не заметил. Алла Пугачева сказала о наших мальчиках. Первое диво всего Советского Союза и постсоветского пространства высказалась против войны. Что она получила со стороны украинского БЛМ и национал-деколонизаторов? Да как она смеет говорить о наших мальчиках, когда она должна покаяться и заявить, что все русские генетические рабы и те, кто вошли в Украину, военные преступники? Это я, обратите внимание, говорила даже о тех, кого отменяли именно активисты. Как они, кстати, пытались отменить в 2019 году Зеленского за попытку помириться с Россией. А теперь я, собственно, перехожу к тем кампаниям, которые были организованы, когда Зеленский решил, что это движение надо возглавить. Вот к этим могучим, к новому типу пропаганды, потому что, как я уже сказала, вот украинская пропаганда, не только украинская в этой войне, отличается тем, что если обычно пропаганда, она оглашалась от лица какого-нибудь лидера общественного мнения и в вертикальном порядке, в иерархическом, распространялась сверху вниз, то новый тип сетевой пропаганды, он заключается в такой казни тысячи порезов. Когда тысячи и тысячи ноунеймов высказывают мнение, которое кажется мнением народа, и к нему невольно присоединяется большинство, потому что большинство всегда считает, что надо держаться большинства. А если эти тейки кому-то покажутся слишком людоедскими, то всегда, ну, про тех же самых генетических рабов, то всегда можно будет сказать, во-первых, что это вы обижаетесь тут на пару слов из интернета? Неужели пара слов из интернета способна вас заставить поменять свое мнение? А второе, что можно сказать, ну так это же пара слов из интернета, это же ноунеймы, это же никто. Я напомню вам, что кампания по отмене всех русских по-настоящему началась после того, как президент Зеленский озвучил свой знаменитый тейк: «Пусть эти русские едут в Россию и свергают Путина». Вот просто представьте себе, что ну, кто угодно на Западе, я не знаю, Майкл Макфол, к которому перейдем дальше, что он встанет и скажет: «Ну, вот эти иракцы, представляете, они, значит, сначала вторглись в Кувейт. Это же ужасно, да? Они посягнули на суверенную территорию, они нарушили суверенные границы, они там убивали детей. Они не смогли свергнуть Саддама Хусейна. Мы помогли им, а они все равно не свергли Саддама Хусейна. Мы тогда вошли в Кувейт и свергли, в Ирак и свергли для них Саддама Хусейна, а они все равно даже с помощью американской армии не смогли ничего порядочного сделать из своей страны. Эй, иракцы, убирайтесь домой и стройте там нормальный Ирак, а вас мы в приличное общество не пускаем». Вы можете себе представить, чтобы что-то в этом роде было высказано любым европейским или американским политикам? Ответ, конечно, нет, потому что это абсолютно нацистский тейк. Мы чуть попозже скажем, как он был сделан. Но, в принципе, можно сказать и сейчас, потому что вот все тейки такого рода, они предъявляют кому-то, человеку, нации, обществу абсолютно невероятные по высоте моральные планки, которые они должны взять. По определению получается, что тот, кто предъявляет эти тейки, этими высокими моральными планками обладает. А если эти люди эти высокие моральные планки не берут, ну, конечно, они унтерменши, они какие-то вот это самое, генетически неполноценные, имперцы, генетические рабы и всякое такое прочее. Я, кстати, обращаю ваше внимание, что это удивительное заявление президента Зеленского о том, что все русские должны возвращаться в Россию и свергать Путина. Кстати, например, вот Навальный вернулся в Россию, но не сверг Путина, как известно, он там сел, он его убили. А это, кстати, не помешало другой кампании, кампании по отмене Навального со словами «Навальный бутерброд». Я не знаю, вот чем была такая вызвана дикая ревность именно к Алексею Навальному. Но понятно, что эта кампания производила ужасное впечатление, ну, на любого человека, который это смотрел. Но понимаете же, ведь можно так сказать, что вот смотрите, Навальный призвал выходить, Навальный вернулся, но Путина не сел, но Путина не сверг. Ну, значит, они русские генетические рабы, но слишком мало среди них людей, которые могут свергнуть Путина. Вот этот Навальный погоды не делает. Был фантастический тейк о том, что никто в России не вышел протестовать. Я напомню, что по призыву Навального, который сказал, что надо своими телами наполнить автозаки, только 20 тысяч человек было задержано. И когда на это дело указывали украинским пропагандистам, то они отвечали: как вы вообще смеете говорить о том, что были какие-то задержанные, когда вот у нас тут детей убивают, а вы жалуетесь, что кому-то в отделе милиции сапогом дали. И кроме того, вообще, да, ну вы же ничего не сделали, мало ли что вас задержали. Же Путина-то не свергли. Я обращаю ваше внимание, что вот этот вот тейк Зеленского сопровождался вещью, которую мало кто отрефлексировал. А это же была большая кампания о том, что всех русских надо отправить в Россию свергать Путина. И одновременно было несколько происшествий в Европе. Одно заключалось в том, что какой-то человек побил украинок, разговаривавших на украинском, со словами, что они разговаривают по-украински. И вот вся эта пропагандистская машина национал-деколонизаторов подняла крик, что вот смотрите, какие эти русские, их надо высылать в Россию. Но европейцы серьезно отнеслись к этой истории, поймали этого человека, и оказался он бывшим украинским военнослужащим. После чего, украинцам точно, военнослужащим я 100% не помню. После чего он понес какую-то чушь со словами, что мне показалось, что эти девушки говорили по-русски, я их поэтому побил. Короче говоря, как-то вот исчезла эта тема, именно это событие, но тут же случилось другое. Кто-то разрисовал буквами Z собор в Испании. И тоже испанцы, как назло, поймали этого человека, и тоже, как назло, он оказался украинцем. И вот после этого, видимо, европейцы намекнули разным людям вокруг Зеленского, которые занимались информационным, а возможно, не только обеспечением этих событий, что значит как-то вот и история о том, что всех этих русских, вот смотрите, как они плохо себя ведут, надо их выслать, она сошла на нет. А дальше была про отмену Навального, я уже сказала, а отмена телекомпании «Дождь». Это важнейший этап, потому что, ну как, если вы хотите антивоенное движение, то антивоенное движение в любом месте начинается с того, что вы говорите: верните наших мальчиков домой. Им плохо, зачем они там воюют? Это единственный тип антивоенного движения, который может быть хоть сколько массовый. А как только ведущий Коростелев что-то сказал о том, что российским солдатам плохо, была организована мощнейшая кампания отмены дождя, дождь вышибли из Латвии, дождь все понял и стал придерживаться линии партии. И вот недавно Тихон Зятков в разговоре со мной второй раз извинялся за Коростелёва и говорил, как это было политически не выражено, ну просто вот как на парткоме извинялся. Но естественный вопрос, зачем? Вы же, ну вот я уже говорила о том, что Эрих Мария Ремарк написал антивоенную книгу «На Западном фронте без перемен» о том, как ужасна война. Вот эти бы национал-деколонизаторы, конечно, бы отменили Эриха Мария Ремарка за то, что он изображает немецких солдат вместо военных преступников нормальными людьми. Помимо, было еще много чего отмены, потому что я просто всего не перечислю. Я, конечно, должна назвать отмену Алексея Арестовича одной из важнейших, потому что, несмотря вот забегая насчет санкций против меня, я думаю, что санкции против меня в значительной степени связаны просто с тем, что одним из моих собеседников является Алексей Арестович, потому что, видимо, в администрации президента Зеленского очень нервно реагируют на любые возможности на Алексея Арестовича выступать и громко сообщать свои мысли. То есть я бы, конечно, хотела думать, что это вот то, что я говорю, просто вызвало страшный гнев небожителей, но я боюсь, что это в первую очередь из-за Арестовича. А про отмену Алексея Арестовича я здесь даже не буду говорить, хотя, в принципе, это совершенно потрясающе, когда вы отменяете не просто своего союзника, а просто человека, который работает у вас в администрации и работает на вас, но просто имеет слишком большой рейтинг. А я бы хотела напомнить еще такую удивительную вещь, как отмена Виктора Шендеровича. Я напомню, что Виктор Шендерович – это тот человек, который борется с Путиным с того момента, когда Путин стал президентом. Это тот человек, из-за которого закрыли НТВ в значительной степени из-за крошки Цахиса. Это тот человек, которого выкинули с телевидения. Это тот человек, которого в 2013 году отменили российские патриоты вторично за колонку, которая сравнивала Сочинскую Олимпиаду с Мюнхенской, и который в 2014 году стоял с плакатом против аннексии Крыма. То есть человек с безупречной кредитной историей в этом смысле, если сравнить ее с историей президента Зеленского. Я, кстати говоря, не знала, я недавно с удивлением посмотрела подробное видео Дианы Панченко о том, как Зеленский хотел сделать телевизионную и кинематографическую карьеру в России. И в каких смешных фильмах он снимался, ну, смешных в смысле качества, и как это ему не удалось. И сколько он просиживал, в общем, сколько усилий он прилагал для того, чтобы эту карьеру сделать. И я, конечно, после этого поняла, почему, например, Зеленский изображал, ну, скажем, вот эту вот знаменитую историю, когда он изображал Михаила Саакашвили, который присмыкается перед своими западными хозяинами и говорит: «Бомба падаль, я какаль, где деньги?» Я не могла понять, как человек, которому ничто не связывает с российским государством, вот, должен так вот заниматься такой абсолютно киасаяновской пропагандой. Но после видео Панченко мне стало это немножко понятнее. Это напоминаю в тот самый момент, когда Шендеровича отменяли за колонку про Олимпиаду, Зеленский плясал на новогоднем огоньке на российском канале, и в тот самый момент, когда Шендерович стоял с плакатом против аннексии Крыма, президент Зеленский, будущий президент Зеленский, в Горловке выступал перед бесом со словами: «Мы русские украинцы, единый народ». С этим, конечно, тезисом я совершенно согласна. Так вот, вот то, что вдруг... То есть Шендерович – это тот человек, у которого, ну там, он не работал в московском комсомольце, не был профессиональным идеологом, как там не дружил с Сурковым, как многие из тех, которые потом стали украинскими национал-деколонизаторами. И, казалось бы, у него была беспречная в этом смысле биография. И Шендерович позволил себе заметить кое-что насчет украинского нацизма, считая, что у него абсолютно безупречные для этого данные. Что он получил, я вам напомню. Он, во-первых, получил совершенно жуткую историю в связи с Пригожиным, потому что тогда на Шендеровича Пригожин наложил огромный штраф. Если бы Шендерович его не выплатил, он бы лишился недвижимости в России всего-всего. И обычно, когда на тебя накладывает российское государство или в лице Пригожина, ассоциированный с ним человек, штраф, это повод для того, чтобы жалеть. Но вспомните, как национал-деколонизаторы, тоже была нажата красная кнопка, и началась толпа хейта. Шендерович финансирует Пригожина. Это было очень страшно. А дальше была нажата другая кнопка, когда Шендерович сказал, хотя он на самом деле не говорил о наших мальчиках, отменяли его точно так же, как и дождь. И тут, честно говоря, почему я это очень хорошо помню, потому что я должна тут принести, вот тут я должна покаяться. Если за дождь я вступалась, И у меня, кстати, посыпалась масса звонков со словами: «Юля, зачем вы вступаете за Дождь?» Меня и с той, и с другой стороны пытались переубедить. То за Шендеровича мне тогда было слишком страшно вступаться, и я понимала, что и меня отменят. И думала, ну вот как же, а поскольку у меня мозги были в этот момент немножко свернуты на другую сторону, я думаю, ну зачем же вот люди так страдают у них ПТСР, а Виктор Шендерович полез им это говорить. А я напомню, что все это компании, просто компании, пиар-компании не ограничивалось. На выступление Виктора Шендеровича в Вильнюсе пришли люди, которые изображали из себя российских трансукраинцев, ну, а, возможно, ими, собственно, не изображали, ими являлись, и облили его кетчупом со словами «ты хороший русский». И если вам кажется, что это просто мелочь, то я вам напомню, что это не мелочь. Во-первых, я напомню, что, собственно, облили Шендеровича кетчупом те самые люди, которые также потом это делали с ШИЗО в Вильнюсе. Если вы вспомните, какая другая группа и кому подчинявшаяся там разбиралась ШИЗО в Вильнюсе, то можно предположить, что это были связанные события. Естественно, никакие вильнюсские власти этим не озаботились, потому что они, понятно, на чьей стороне были. Но я хочу напомнить вам другое, что Виктор Шендерович – это человек, который уехал из России, извините, без гроша, потому что, ну, все гроши остались в России. То есть это человек, которому физически надо как-то себя содержать за границей. Уехал он из-за войны. А одна из возможности это делать, это выступать перед публикой. И, соответственно, такие акции, они били Шендеровичу по самое мягкое подбрюшье, потому что они что делали? Они, с одной стороны, уменьшали аудиторию, то есть какое-то количество людей должно было сказать: «Ой, не пойду я на этого Шендеровича, я-то думал, он борец против Путина, а он на самом деле хороший русский и вот что-то такое неприятное, и вообще финансирует Пригожина». С другой стороны, они пугали организаторов этих концертов, потому что, ну, а вдруг еще что-то случится? Короче говоря, это вот то, что называется прямое действие. Это на самом деле была не просто система отмены Шендеровича, это было то, что у Штази называлось церцайтунг. Церцайтунг, я напомню, это метод, который использовала Штази для уничтожения немецких оппозиционеров. И это был метод, казалось бы, более легкий, чем сажать их в тюрьму. Это было такое полное уничтожение личности человека. Помимо того, что Штази распространяли самые грязные слухи об этом человеке среди всех его друзей, помимо того, что они организовывали публичные кампании, тогда еще интернета не было, но они организовывали что-то в этом роде. А помимо этого, они, допустим, просто проникали в дом человека и, скажем, регулярно прятали его зубную пасту. И человеку казалось, что он сходит с ума. Это было то, что называлось потом по-английски газлайтинг. Так вот я вам обо всем этом рассказываю не за тем, чтобы пожаловаться. Упаси Господи. Я обо всем вам этом рассказываю, чтобы вы вдумались, что вся эта мощь Церцайтунга была направлена не на Путина, не на Лаврова, не на помощь на войне. Она была направлена на Церцайтунг потенциальных союзников. Овсянника, Филатов, Пугачева, все русские, Шендерович, Дождь. Она не ограничивалась русскими. Я напомню вам фантастическую историю с Илоном Маском, который своими старлинками спас Украину буквально в первые дни войны, потому что связь у украинских войск была, а у российских войск ее не было из-за взаимных глушилок. А старлинки работали. Посмотрите, что с тех пор Илон Маск огреб. После своего опроса в Твиттере про Крым он получил такое количество троллей, которых никогда не видал. Он получил слова знаменитые «Твое дело старлинки давить, давать и завалить хлебало». Он получил культуру отмена по полной. Буквально через пару недель после этой кампании, грандиозной по отмене Маска, ему позвонили, как ни в чем не бывало, и попросили его лично включить Старлинки в Крыму, где они отсутствовали, потому что на тех территориях, которые контролировала Россия, Старлинков не было в этот момент у Маска. И это была просьба, поступившая от Украины, минуя американские вооруженные силы. И, естественно, Маск не согласился, потому что это военное решение, которое, ну, как минимум, должен принимать, ну, Комитет начальников Объединенных штабов. Маск частное лицо, он не может решать, развязать ему или не развязать ядерную войну или любую другую. А Маска отменили после этого еще раз. И вот сейчас мы видим какую-то фантастическую историю о том, что якобы Маск приказал выключить Старлинки, когда украинские войска собирались брать Берислав, и от этого ВСУ не смогли разгромить и окружить российские войска. Значит, всем тем, кто помнит, как медленно продвигалось украинское наступление в Херсонской области в 2022 году, может заранее сказать, что это абсолютная фигня, вот просто полная фигня. И в любом случае решение отключить или включить Старлинки на территории, которая принадлежит России, которая в этот момент контролировалась Россией, обратите внимание, это должен был решать не Маск, это должны были решать американские военные. Ну вот у нас наконец выяснилось, кто виноват в том, что Украина не одержала победу и уже войска не входят во Владивосток. Это, видимо, Маск лично заведует взятками в ТЦК, это, видимо, Маск лично украл на укреплениях, и это, видимо, Маск лично украл на украинском оборонзаказе. Выяснилось, кто виноват. Я думаю, что Маск трижды проклял тот момент, когда он решил помочь власти и правительству, которые не знают других слов, кроме «мало» и «давай еще», и ты помогаешь недостаточно. И вот вдумайтесь, это же было не только с Маском, потом, например, это было с Трампом. Просто всей своей мощью украинская вот эта вот машина пропаганды, машина отмены набросилась на Трампа, гораздо задолго до того, как Зеленский устроил свое выездное шоу в овальном кабинете. Возникает вопрос. Вдумайтесь только на секунду. Зачем? Зачем все время украинская пропаганда, вот эта USAID-овская пропаганда, вот эти вот украинские БЛМ, зачем он все время так вел огонь по своим? Значит, у меня есть два ответа на этот вопрос. Один частный заключается в том, что мне кажется, что президент Зеленский считал, что таким образом удастся привести, там, запугать всех и отменить всех, кто не согласен с генеральной линией партии. И, кстати, довольно часто это удавалось. Я не буду здесь показывать примеры людей, которых капитулировали, которые просто испугались и которые смирились, и которые, никогда не боясь Путина, реально капитулировали перед украинской пропагандой, стали на колени, расстегнули ширинку и пошире открыли рот. Но обратим внимание, да, что все время оказывалось мало. Поскольку ты орк, генетический раб, ты никогда не мог сделать ничего такого, что тебя искупало в глазах отменятелей. Потому что, еще раз повторяю, эти отменятели не имели ничего общего с тем, что реально думают люди. Потому что понятно, что когда в стране 6 миллионов мужиков не регистрируется в системе воинского учета, и 2 миллиона из них каким-то способом убегает на Запад, то, наверное, они думают не совсем только о том, как отменить Шендеровича. Это была система, еще раз повторяю, активистов, которые изображали из себя большинство, а большинство, слишком запуганное, молчало. Так вот, первый вопрос. Зачем это делали? На что разменяли вот эту вот гигантскую международную поддержку? Просто смешно сказать, на кампании по отмене. А мне, во-первых, один ответ кажется, что потому что считали, что людей можно сломать. потому что вокруг Зеленского, ну не вокруг Зеленского, где-то там внизу были всякие странные люди типа Ильи Пономарева, которые себя вели себя в точности так, как надо было украинской пропаганде, которая рассказывали о, значит, грядущей российской деколонизации, каялись за все, за что можно, и считалось, что вот мы наберем таких, как Пономарев, а остальных отменим. И мне кажется, что здесь, наверное, большую роль, можно вспомнить, сыграло поведение самого президента Зеленского, потому что я напомню, что придя, победив на выборах под лозунгом «Мы помиримся с Россией», президент Зеленский получил письмо 70 НКО, которые финансировались USAID накануне переговоров в Париже, о том, что «мы тебя отменим, если ты помиришься с Россией», и капитулировал перед этими активистами. Видимо, если Зеленский считал по себе, ну, он и других так считал. Но самое главное, мне кажется, что главная проблема заключалась вовсе не в этом. А вот что все это поведение активистов действительно поощрялось демократической партией USAID. Действительно поощрялась вот этим мелким демократическим НСДП. И, собственно, здесь мы переходим к еще одной вещи, которую я хочу сказать. Это тоже у меня об этом спрашивали. Это о моих впечатлениях об интервью Макфула Юрию Дудю. Это блестящая журналистская работа Юрия Дудя. И, кстати, обратите внимание, как меняются нарративы. Обратите внимание, что вообще с вот проукраинством и заукраинством случилось, вернее, с профессиональным заукраинством случилась вещь очень похожая, которая случилась с БЛМ. Вот несколько лет назад в городе Нью-Йорке повсюду бегала БЛМ, жгли чего угодно, громили чего угодно, все вставали перед ним на колени, Джорджа Флойда хоронили в золотом гробу. Легаси Медиа говорила о том, что это мирные протесты, стоя на фоне горящих зданий, а рестораны таблички вешали «Мы поддерживаем БЛМ». И казалось, что все, ребят, не остановить. Все просто вот боялись, и все становились перед ними на колени. Где сейчас БЛМ? Нету БЛМ. Вот то же самое Юрий Дудь, который в начале войны, понятно, как был настроен, точно так же, как и я, что он сейчас берет интервью у Макфола, и он просто раздирает его на части. Так вот, меня от этого интервью действительно просто сильно бомбануло, потому что после интервью Макфола я поняла, что у Украины не было шансов. Потому что все эти тейки, которых я лично списывала в начале на украинских активистов, это реально тейки, внушенные им глубинным государством, внушенные ими демократами. А вот отношение демократов и Deep State к украинцам вот ровно такое же и к Украине, как черным в Inner Cities. Что такое черные для демократов американских? Это такие идиоты, которые должны десятилетиями сидеть на пособиях, пить, колоться, грабить, но голосовать за демократов. А мы, демократы, будем объяснять, какие они жертвы, как их обидели белые и как им все должны. И это будет действовать. Потому что вот какой-нибудь черный парень в Чикаго, он к 8 классу, к 10 классу не будет знать грамоте, но зато он будет твердо знать, что белые ему должны, и грабить магазин – это репарация. И голосовать он будет за демократов. И вот тут абсолютно то же самое. Из интервью Макфола, ну, правда, не только из него, конечно, я поняла, что украинский БЛМ, как оригинальный, создан демократами. Потому что тут просто создать из части русских, ну, русских хорошо, таких черных, которые считают, что им все должны и все можно, и этой же валютой, словесными поощрениями, оплатить войну двух частей мета-России между собой. Обратите внимание, как позиционируется очень интересно Макфол. Он же ведь, с одной стороны, не чиновник. Он же просто, да, но он часть глубинного государства. Он человек, который вроде бы говорит от себя. Но когда он говорит от себя, ты же понимаешь, что за ним стоит вся демократическая машина. Обратите внимание, другой такой же человек в 22-м году сразу же появился. Это человек, который сначала был консультантом, а потом главой Хельсинской комиссии при Конгрессе, то есть по правам человека, Пол Массара. Вдруг в 22-м году это Пол Массар, американский чиновник. Еще раз я напоминаю, что вот-то там все эти демократическая шобла, она же по струнке ходит. У них же впрок шаг влево, шаг вправо, шаг влево, побег. Вдруг этот Пол Массара начинает постить тейки с акулой. Вдруг этот Пол Массара начинает рассказывать украинцам в многочисленных интервью, что, ребята, вы не такие, как русские, вы генетически другие, и вообще эти русские, они же вот, да, они чуть мерят от рва, вы-то, вы как американцы. Это вот гениально абсолютно. Кстати, этот Пол Массара, как со своими всеми тейками, как пришел к власти Трамп, заткнулся. Почему-то личное мнение Пола Массара исчезло. Так вот, кто массово откажется от желания побыть жертвой, чтобы тебе все были должны, чтобы в тебе все было можно? Вот еще раз прослушайте интервью Макфола Юрию Дудю. Он объясняет, почему надо отменять россиян. И обратите внимание, что эти смешные нацистские тейки о том, почему надо отменять россиян, они не на россиян рассчитаны. Это символическая валюта, в которой платят тем, кто слушает телемарафон, которые платят профессиональным украинцам за то, чтобы они продолжали уничтожать Украину и Россию. И вот эти профессиональные украинцы, как черные из внутренних городов американских, они настолько недалеки, что принимают ее оплату. Уже сам Белый Бвана похвалил. Он сказал, что мы правы, что мы генетически не такие, как эта русня, что нам все должны, что мы тут должны, у нас должна быть Галичина от реки до моря, что мы должны деколонизировать вот всю доставшуюся нам чудесным образом территорию Украины. И, кстати говоря, я ведь когда все время пыталась понять, вот каким, да, вот, да, один из приемов новых левых. Кстати говоря, это ровно тот прием, который использовал Макфол в своей речи. Я уже повторяла, что он заключается в предъявлении тому, кого ты хочешь отменить, человеку, народу, государству, высочайших моральных стандартов. Невероятных таких, ослепительно-белых, сферически вакуумных. И сам по себе процесс предъявления означает по умолчанию, что предъявитель этим стандартам соответствует. Ну, а если им не соответствует предъявляемый, то значит он не до человек, не до нации или не до страна. Я, когда думаю об этих моральных стандартах, все время вспоминаю замечательный анекдот, который был в советское время, о том, как поступает человек по блату и без блата в исторический институт. Он поступает по блату, и его спрашивают, Великая Отечественная война была в каком году? Он отвечает, с 41 по 45. А сколько погибло ему? Он отвечает, 20 миллионов человек. Потом призывают человека без блата, спрашивают, сколько погибло? Он говорит, 20 миллионов человек. Назовите всех поименно. Вот назовите всех поименно, а вы не можете назвать всех поименно, что с вами разговаривать, вы истории-то не знаете. И вот в случае Украины высокий моральный стандарт заключался примерно в следующем, что Украина – это абсолютно отдельная страна, России не должно быть дела до ее внутренней политики, чтобы там Украина у себя не делала, это ее внутреннее дело. Даже если власти занимались медленной украинизацией русскоговорящего населения, ну, это, во-первых, ее внутреннее дело, а во-вторых, результат деколонизационных процессов, связанных с освобождением от имперского рабства. Ну и с высоты таких ослепительных стандартов все земли Украины должны быть немедленно возвращены, а те россияне или обитатели этих земель, которые этого не понимают, ну, они лишний раз демонстрируют поразительную косность российских ватников и должны быть выселены или там отправлены в лагеря перевоспитания. И проблем с этим описанием две. И мне всегда вот я хотелось назвать какая-нибудь... Во-первых, что они не имеют никакого отношения к реальности. Потому что мы видим массу конфликтов, которые сейчас возникают по всему миру, в которых очень сложно понять, кто прав, кто виноват. Вот только что Индия и Пакистан закусились. Очень сложно понять, кто прав, кто виноват. Вот только что Камбоджа и Таиланд закусились. И издалека вообще абсолютно непонятно, кто прав, кто виноват. Но в любом случае все это очень сложно. Не говоря уже о том, что если вот с этой точки зрения оценивать вполне себе недавнее вторжение США в Панаму, Ирак и Афганистан, равно как и войну в Югославии, то с этой точки точки зрения, это все ничем не спровоцированная агрессия, все американские военные и военные преступники. А, кстати, такая точка зрения есть. Мы периодически видим какую-то безумную американку, которая собирается голодать, пока военные преступники в США не будут преданы в суду. Ну, в общем, в США таких людей общество воспринимает в большинстве как фриков, а не как моральных ориентиров. А вторая проблема, вот это для меня очень важно, и я, наконец, для себя сформулирована, что вне зависимости от валидности нарратива деколонизаторов, для описания отношений России и Украины он вообще не подходит, а потому что Украина – это не жертва Российской империи, а бенефициар ее экспансии на Запад. И в этом смысле отношения между Россией и Украиной – это не отношения между, условно говоря, Британией и Намибией. И я долго думала, с чем сравнить. Я, если вы слышали, как-то сравнивала с ситуацией, как если бы от США отделился Техас и стал бы себя деколонизовать и объяснять и уничтожать свою часть американской истории. Но мне казалось, это не очень правильным сравнением. Другое сравнение можно представить. Представим себе, что от Франции отделился и деколонизовался Прованс и стал возвращать себе провансальский язык, и стал уничтожать всю французскую историю на своей территории со словами: «Вы знаете, вот это нас тут колонизовали». И тоже мне казалось это не совсем точным, и я, наконец, подобрала себе, естественно, любая метафора – это метафора, но, наконец, подобрала историческую метафору, которая мне нравится. А знаете, была такая во время кризиса III века, Рим распался на несколько частей. И одна из этих частей называлась Гальская империя. А Гальская империя была очень большая. Она простиралась от Испании, от Кадиса до устья Рейна, до Бельгии. И вот Гальская империя, как бы это сказать, не была результатом деколонизационных процессов. Гальская империя, многонациональное государство, была результатом распада империи. И равновесие между Римом и Гальской империей – это было очень неустойчивое равновесие между двумя государствами-обрубками, которое может сохраняться только при том условии, если более слабое государство имеет сильную армию и либо играет роль буферного государства для бывшей метрополии, либо балансирует между интересами всех игроков региона, сохраняя строгий нейтралитет. А в ситуации, если слабейшее государство ведет безответственную политику, вооружение распродает, армию ослабляет и пытается навязаться в буферы геополитическому сопернику метрополии, сдабривая всю эту политику крайне безответственной риторикой, изображающей гражданское общество активистов и деколонизацией обширных территорий имперского освоения, говорящих на языке метрополии, войны не миновать. И война для такого буферного государства, а возможно, и для самого другого обрубка империи, будет катастрофична, в том числе потому, что новые геополитические гаранты не будут торопиться индексировать фальшивые чеки, которые от их имени выписывали активисты-деколонизаторы, а скорее увидят в этом шанс стереть оба обрубка друг от друга. Вот еще раз, Гальская империя в том виде, в котором она существовала в конце III века от юга Испании до устья Рейна, не была результатом деколонизации галлов. Она была результатом распада Римской империи и бенефициаром ее гигантских завоеваний. Кстати, это совершенно не значило, что Гальская империя была обречена или была историческим недоразумением. Вот я даже задумалась, что в данном конкретном примере очень возможно было бы хорошо, если бы Гальская империя сохранилась, а историческая территория Рима распалась бы на три компактных, там еще было Пальмирское царство, поджарых военных образования, каждый из которых, возможно, было бы способно противостоять агрессии варваров в следующей итерации. Но вот если бы императоры Гальской империи одновременно распродавали бы оружие и начали бы закрывать в городах латинские школы, и объявили бы единственным национальным наследием в стране, простирающейся от Рейна до Кадиса, славные традиции племени арвернов и их вождя Вercingetorix, а в качестве гарантии от нападения попросились бы в буферные государства к царству сассанидов, то шансов у Гальской империи не было бы от слова совсем, при всем уважении к племени арвернов и национально-освободительной борьбе его лидера Вercingetorix. А самое умное, подумала я, что могла бы в такой ситуации сделать, условно говоря, империя сассанидов, ну, царство сассанидов, оно никогда не стало бы спасать Гальскую империю, но если бы вот в III веке были вот активисты и деколонизаторы, оно бы, конечно, всячески их поощряло. Потому что, несомненно, НКО и глубинное государство, и американские геостратеги понимали, что если у вас есть две больших половинки империи, то шанс, что они снова в том или ином виде срастутся и снова станут представлять собой геополитическую угрозу и для Европы, и для всего земного шара, да, он очень велик. И что надо сделать, чтобы это предотвратить? Внушить жителям Гальской империи, что они наследники Верцингеторикса, и что все латинское должно быть деколонизовано. А если окажется, что огромное количество людей, которые, кстати, вовсе не являются галлами, а являются германцами, например, и живут на территории Галлской империи, и мыслят на латыни, и не хотят деколонизоваться, потому что, ну, культурное наследие племени арвернов, при всем уважении к нему, несравнимо с культурным наследием Рима. И более того, культурное наследие Рима при желании прекрасно вбирает в себя культурное наследие арвернов. Это не противоречит друг другу. А если в самой Гальской империи начнется несварение желудка, ну, сасаниды были бы только довольны нашей ситуацией. Так вот, возвращаясь к интервью Макфола. Конечно, вот этот портрет мелкого американского нациста, манипулятора, члена американской демократической НСДАП, которому трудно скрыть свое презрение к этим славянским интерменшам, которые коллективно отвечают за Путина, был просто чудесен. И мой личный день сделала фраза «ТЦК – это очередное свидетельство жестокости Путина». Напоминаю, что Макфол сказал ее на полном серьезе, имея в виду, что в смысле за все в войне, за все жестокости, и ТЦК тоже отвечает Путин. Потому что, типа, если бы Путин не напал, то не было бы ТЦК. Как вы понимаете, это вот как только оказывается, что за все ваши просчеты, просчеты жертвы, отвечает агрессор, но тут у жертвы образуется такое количество просчетов, за которые можно отвечать, что просто мама дорогая. Но вот что осталось вне интервью, это две вещи. Во-первых, вся эта вот оттопыренная через губу практика коллективной обмены «вы не свергли Путина, а значит, виноваты», эмоционального шантажа, вот тут дети гибнут, а вы о визах, русские, как вам не стыдно, имело еще одно конкретное измерение. А именно, я напоминаю, что Макфол и Ермак в самом начале войны образовали комиссию. И эта комиссия высказывала разные предложения, и самое крутое из них было предложение о том, чтобы наложить санкции на 100 тысяч самых богатых россиян, внесудебные санкции, без всякого суда. А, причем предполагалось, цитирую, что она может снять с себя эти санкции, внеся деньги в фонд возрождения Украины, созданный украинскими чиновниками. Вот как у нас теперь даже Financial Times открыл, что на Украине оказывается коррумпированное государство. А вот тут Дудь упустил, потому что там был замечательный момент, когда Макфол эмоционально рассказывал, что он не просто написал «русские, вам не стыдно», а он написал это после разговора с украинским чиновником, который рассказывал ему, как гибли дети. Как раз надо было спросить, а это не с тем чиновником, который предложил вот эту замечательную схемку? Но даже вот эта история, вот эта вот замануха, конечно, которой тогда поманили украинское правительство, вернее, украинские власти, что, ребята, мы тут не просто русских отменим, а еще они будут вам индульгенции платить. Это даже эта мелочь. Потому что вот что великолепно видно в этом интервью с чиновником, который пришел к Дудю прямо вот с телемарафона, это насколько Макфол был одной из важных компонентов той мягкой силы, с помощью которой глубинное государство, американское, вселяло фантастические и неоправданные, в том числе чисто коммерческие, надежды в украинских чиновников, чтобы они стирали Украину и Россию до последнего. Потому что Макфол, как и его коллега Пол Массер, он, строго говоря, никто, он отставной козы-барабанщик, он не принимает решений. Но вот когда Макфол и Массара бегают и кричат, что все русские виноваты, что Украине все надо дать, то да, у украинского БЛМ рождалось ощущение, что оно все делает правильно. Сейчас Рашку за него уничтожат, и вот даже большой брат одобряет. И вот на это-то и было рассчитано. Вот еще раз надо понимать, рассчитано было не на то, чтобы отменить россиян. Не принимайте вот те мои слушатели, которые в России, на свой счет, когда Макфол писал «Русские, вам не стыдно». Это даже откупиться, вот эта побочка, а это именно внушить неоправданные надежды украинским властям, заплатить им фальшивой монетой вместо настоящей и поощрить их самоубить Украину, а Россию. Как же, нас же сами Макфол и Массара поддерживают. Они вот, казалось, говорят вслух, чего американские чопорные чиновники не могут сказать. Ну, конечно, там еще был такой мелкий компонент, что Макфол зря говорил по-английски, потому что когда он говорит по-русски, то просто возникает ощущение, что он плохо знает язык. А по-русски просто видно, что человек глуп, как и всякий секретарь прогрессивного парткома, но еще раз повторяю, это не его мысли. Это как раз тот набор триков, который оперирует прогрессивный партком. И вот что было драгоценно в этом интервью, это вот тот домашний наборчик всех тех психологических манипуляций, которыми так ездили по ушам россиян. И я их хочу перечислить. Я некоторые уже перечисляла, но к ним вернусь. Первое – это ставить во главу угла эмоции. Тут детей убивают, а вы о чем-то смеете рассуждать. Людям плохо, раз людям плохо, они говорят, что вы в этом виноваты, их эмоции абсолютные. Попытка разобраться в логике происходящего с этой точки зрения – это уже фашизм. Это очень важно, потому что вопрос, что этому можно противопоставить? Ну, очень просто. Например, сказать, слушайте, Майкл, вы говорите, что раз детей убивают, значит, виноват Путин и все россияне. Но, понимаете, это действительно очень действует, потому что человек, он hardwired, я не знаю, как это сказать по-русски, у него в железе прошиты забота о детях. Но, понимаете, в чем дело? Вот в этой войне, если обращаться к статистике, а не к эмоциям, по подсчетам ООН погибло около 13 тысяч мирных жителей, причем около 3 тысяч из них погибло со стороны в России и на Донбассе. И это очень маленькое соотношение по сравнению с другими войнами, в том числе теми, которые вела Америка, потому что со стороны военных погибли сотня тысяч, по крайней мере, с обоих сторон. А это ничтожное соотношение для современной войны между гражданскими и военными. А это действительно показывает настоящее отношение с обеих сторон к гражданским. И, например, вы знаете, вот во время штурма американскими войсками Мосула, одного всего лишь Мосула, тоже погибло около 13 тысяч человек, около 10 тысяч человек, по подсчетам Associated Press. И никто же не бегал вокруг Макфола со словами «прекратите штурмовать Мосул», что вообще американские войска забыли в Мосуле, он вообще находится в другой части света, в Ираке. И там дети гибнут. А вторая манипуляция, это я уже говорила, вот это задранная на немыслимую высоту моральная планка, потому что если ты не соответствуешь, то ты недочеловек или недонация. Вы не свергли Путина, ну, значит, вы за все отвечаете. Я тоже могу привести пример. Тут тоже могут сказать. Слушайте, вот Макфол такой, да, русский, почему вы не свергли Путина? Какие карточки, куда вас пускать, только в Южной Осетии будете отдыхать. А вот почему тут не спросил, а почему иракцам не блокируют карточки? Смотрите, какие нехорошие эти иракцы. Саддам Хусейн вторгся в Кувейт, они его не свергли, провалились как нация. Им помогла армия США, они опять его не свергли. Им второй раз помогла армия США. Но даже с помощью США эти иракцы не смогли наладить в стране нормальную жизнь. Ну, явно провалились как нация. Пусть сидят в своем Мосуле. Понятно, что этот тейк ни один демократ не озвучит. А если озвучит, на него посмотрят, как на сумасшедшего. А с россиянами, как у Геббельса, прошло просто. Получалось, что надо только 100 раз повторить, и все повторяют. Другие раз, еще раз повторяют, не на россиян направлен. Это та валюта, в которой демократы и глубокое государство платят профессиональным украинцам. Там, воюйте, воюйте, убивайте друг друга. Макфол еще второй твит напишет, если вы твитами берете. И третье, конечно, вот это полный запрет на критику Зеленского. ТЦК – это очередное же доказательство жестокости Путина, говорит нам Макфол, потому что не было бы войны, не было бы ТЦК. А если ты жертва, тебе все можно. Ну, как легко понять, с таким настроем у жертвы, как в анекдоте, карта начинает переть. И вот еще раз, не направлен этот дискурс на россиян. Макфол не случайно проговорился, что он по-прежнему выступает в украинских СМИ, потому что у этого дискурса, как у наркотика, есть два главных реципиента. Один – это рядовые украинцы, которые должны убедиться, что украинский БЛМ – это правильно и праведно. Вот сами США одобряют, вот целый Макфол думает так же, как они думают. И вот США на нашей стороне, и вот сейчас как помогут, надо еще только 10 тысяч украинцев положить, еще 10 тысяч и 10 тысяч. Это вот та морковка, которая на убой манит. И второй реципиент – это, конечно, российский Юденрат. Это вот та узенькая секта, которая выдает себя перед коллективным USAID за российских уже активистов и за гражданское общество, и которая хотела бы устроить в России, ну, ровно то же самое за лайки USAID, то, что уже украинские активисты устроили в Украине. Вот если эта секта каким-нибудь образом придет к власти в России, она, конечно, раздолбает Россию мгновенно. Уничтожит ее даже более эффективно, чем активисты уничтожили Украину. Потому что, еще раз, обратите внимание, чем кончилась страшная российская и советская колонизация. Страшная российская и советская колонизация кончилась тем, что Украина в 1991 году имела огромную территорию, 52 миллиона человек населения, превосходные дороги, превосходную промышленность, превосходную науку. А, кстати, ВВП на душу населения был больше, чем в Российской Федерации, в РСФСР. А чем Господь кончилось 30 лет господства национал-активистов? 20 миллионов человек осталось в Украине, дай бог. Ну, 25, наверное, осталось. 20% территории лишилось. Абсолютно то же самое произошло бы в России, потому что чем более безумные тейки, которыми эта секта руководствуется, чем больше от нее требуют коллективного покаяния и унижения, чем меньше шансов, что лозунги этой секты будут хоть как-то привлекательны для среднестатистического россиянина, который в терминологии этой секты является грешником, имперцем и генетическим рабом, тем больше шансов, что такая секта прикончит Россию намертво, ну, потому что для начала она затеет деколонизацию и суд над всеми военными преступниками. Все военные преступники просто скажут, ну, мы пошли, мы тут лучше деколонизуемся. И, знаете, вот у меня прабабушка была Нгенманландкой, а у меня прадедушка был якутом. Все, мы пошли. Мы колонизованы этими проклятыми русскими. И можно будет развести руками и сказать, ну что ж, мы Россию пальцем не тронули. Это просто была светлая воля российских высокоморальных активистов. К сожалению, вот российские генетические рабы оказались недостаточно просвещенными, чтобы ее принять. Вот такие мысли у меня вызвала вся эта история с Макфолом. Ну, тут у меня еще специально спрашивают прокомментировать тот тейк Макфола, который стал наиболее знаменитым. Это когда он сказал, что вы, типа, русские, чтобы должны отказаться от двойного гражданства, и вот если вы живете в Америке, должны принять гражданство Америки. Ну, это как раз он даже от этого дела отрекся, поправился, потому что он американский чиновник, это такая тоже правильная тактика всех вот этих левых. Они в тот момент, где они совсем уже взорвались и получили по кумполу, они всегда обязательно отползают. И если CNN нам очень долго рассказывает, как проклятые израильтяне уничтожили целый госпиталь, и рассказывает это 2 дня, а потом оказывается, что госпиталь, во-первых, целый, а во-вторых, ракета была не израильская, а исламского джихада, они обязательно тоже в конце отползают, но дэмэдж уже сделан. Вот тут то же самое, потому что, ну, отказаться от гражданства российского – это сложно, это квест, который трудно пройти. От других иммигрантов, заметим, Макфол это почему-то не требует. И можно быть совершенно точно уверенным, что люди, которые ставят себе такой сложный квест, обычно, если его выполняешь, придумают что-то другое. Вот сейчас как раз вернули из США в Россию человека, который попросил там политическое убежище. Видимо, он был недостаточно активно отказывался от российского гражданства, и в Перми его посадили. В Перми или в Пензе, я точно не помню. Или вот другой совершенно жуткий пример – когда человек, который перешел украинскую границу, чтобы вступить я уж забыла, то ли РДК, то ли сибирский батальон, его тоже выдали. То есть сначала нам деколонизаторы говорят, вы русские не искупите свою вину перед Украиной, если не вступите в РДК, а потом оказывается, что в этой ситуации ты становишься абсолютным рабом своих начальников, которые тебя же отменяют, и у тебя же России выдадут. Потому что вот вы можете быть уверены. Вот, кстати, меня тут где-то давно спрашивали, как я отношусь к Анастасии Гофт. Это та, которая окончательно трансукраинилась и рассказывает. Ну, понятное дело. Так ведь тут же еще раз вот ровно та проблема, что все эти люди, которые стали трансукраинцами, их ждет очень печальная судьба, потому что совершенно нормальные те люди, которые в Украине нормальные, никогда не потребуют вас признать себя генетическим рабом. Никогда не скажут вам, что вы там недостаточно сосете, никогда не потребуют от вас ничего супер унизительного. А те люди, которые от вас такого унижения требуют, вы можете быть абсолютно уверены, что они что-то другое еще придумают, чтобы вас отменить со словами, что сосете вы недостаточно упорно. А, в общем, мой совет, если вам говорят, что для того, чтобы вас признали человеком, а не унтерменшем, вам надо достать Луну с неба, не парьтесь насчет Луны, особенно если человек, который все это говорит, никаким формальным статусом не обладает. Он просто объяснит вам, что вы унтерменш, а даже Луны с неба достать не можете, это его цель. А если вы Луну достанете с неба, то он скажет, он дурак, каждый дурак может достать Луну, Солнце надо достать. И это то, что мы слышали в исполнении Макфола, это классических нацизм, современных левым, нацизм наоборот. Это нацизм, который давит через эмоции, детей убивают, и вы о чем тут смеете рассуждать, и всегда предоставляет мнимый выход. А вы запишитесь в Юденрат и тоже отменяйте русских. А направлен он, как я уже сказала, не на отмену россиян, а на то, чтобы убедить украинские власти, украинское общество, что глубинное государство их поддерживает, что россиян отменять надо, а воевать надо до последнего украинца. А мы вас, вот мы вот-вот вам, ребята, все дадим. Мы вас так поддерживаем, вы так правы, воюйте, воюйте. Это фальшивая монета, в которой вместо настоящего платят Зеленскому за то, чтобы он воевал до последнего. Собственно, это настолько, насколько вот был проект осознанный, а настолько, на мой взгляд, проект ровно в этом и заключался, чтобы сделать из России и Украины Израиль и Палестину, Израиль и сектор Газа, чтобы сделать именно из Украины сектор Газа, который никогда не примирится. Так, сейчас мне пишется Руслан, пишет, Юля, почему вы за Украину все переживаете? Там и без вас сами разбираются. Если власть плохие законы принимает, то сразу на улице выходят на протесты. Ну, Руслан, видимо, считает, что вот протесты это вот как приняли закон плохой против НАБУ, а ТЦК это не повод выходить на протесты. Я боюсь, Руслан, что у вас хорошо промыты мозги. Хорошо промыты мозги телемарафоном. Еще раз я переживаю за Украину, потому что взаимное стирание России и Украины это самое страшное, что происходит сейчас. И, как я уже сказала, с учетом того, как это было сделано и как это организовано, сейчас нету другого выхода, того, что эта война остановится там, докуда дадут российские войска. С той стороны, куда дойдут российские войска, будут говорить на русском, с другой стороны, видимо, будут говорить на украинском. И в ситуации и в сложившейся ситуации, вот в той ситуации, когда Зеленский разменял всю ту кредит, который у него был, на культуру отмены, на глупости все эти, о которых я описывала, взял фальшивые монеты вместо настоящих, я не вижу причин, по которой надо поддерживать маленькую коррумпированную неэффективную диктатуру, которая проигрывает войну против большой, более эффективной, кстати, менее коррумпированной диктатуры, которую войну выигрывает и которая вас, по крайней мере, не отменяет как генетических рабов. Есть еще одна замечательная история, которую я не могу не рассказать. Секундочку. Это, конечно, модель Мария Ковальчук, которую нашли переломанной в Дубае, про которую потом рассказывали ужасы про Дубай Порта Потти, дала Ксении Собчак интервью. Это было очень круто. Я, конечно, поздравляю Ксению с блестящей журналистской работой. И меня поразила, во-первых, реакция некоторых журналистов на это интервью. Это, кстати, к вопросу о жертвах. И к вопросу о том, что люди, по-моему, утратили способность анализировать то, что говорит человек, если человек заявляет: «Я жертва, и меня обидели». Это вот все, если он заявляет: «Меня жертва», то все просто у людей отлетает крышка. Я напоминаю, в чем заключалась история. Нашли ее переломанной. Дубайские власти сказали, что она типа сама залезла на стройку и сама с этой стройки упала. Это, конечно, выглядело совершенно невероятным заявлением, и сразу поползли разные темные слухи, включая слухи про дубайских шейхов, которые якобы развлекаются так, что они что они, женщин, помимо того, что они занимаются с ним сексом, помимо того, что они занимаются с ним жестоким сексом, они просто, например, там испражняются им в рот и от этого получают сексуальное или какое-то другое удовольствие. И что, дескать, госпожа Ковальчук за этим занималась. Нету никаких доказательств, что она занималась именно этим, хотя есть несколько видео с ней, в котором видно, что она занимается жестоким садистским сексом, ее там связывают, всякие такие вещи. Она сама признается, что она была моделью на OnlyFans, зарабатывала там, кстати, немного, 2-3 тысячи долларов, она сама говорит. И вдруг выяснилось, что никаких дубайских шейхов не было, и рассказывает Мария Ковальчук следующее. Сейчас мы с вами просто вот займемся мастер-класс сначала по анализу того, что человек рассказывает, а потом, что выяснилось потом. Она рассказала, что она опоздала на рейс у себя. Она должна была лететь в Таиланд, стояла в холле отеля, и вниз спустился сюрприз-сюрприз молодой 19-летний парень Артем Папасов, с которым она накануне познакомилась. Артем сказал, что поможет, и позвал ее наверх в тот же отель, в тот же номер, и пообещал отвезти в Таиланд на частном самолете отца. Здесь я вам предлагаю сделать паузу, скушать Твикс и представить себе. Ну, даже не обязательно вы молодая красивая девушка. Допустим, вы старая мымра. Или, допустим, вы старый мужик с 50-летней с отвисшим животом. Но наверняка у вас есть знакомая молодая и красивая, которая, тем не менее, не занимается, не присутствует на OnlyFans. А вот как вы думаете, часто ли это бывает, что вы пропустили самолет свой? Кстати, в каком состоянии вы должны, чтобы пропустить самолет? И понять это уже в холле отеля, а не то чтобы опоздать на рейс на 2 минуты, а вот уже в холл отеля спустились и поняли, что самолет вы пропускаете. Вы пропустили самолет свой, вы стоите в холле, затканного золотом дубайского отеля. Вы, бедная Золушка, у вас карета превратилась в тыкву, вы туфельку потеряли. И тут к вам спускается принц, молодой, красивый, говорит: я завтра попрошу у папы частный самолет, он тебя в Таиланд отвезет. Вероятность события. Идем дальше. Итак, значит, молодой принц сказал Золушке, что он сделает ей карету, подарил ей обратно туфельку, сказал, что обратно на частном самолете в Таиланд он ее отвезет. Пришли они в номер, там были его товарищи Александр Лаптинский, еще Милена Долганова и Александра Мерцалова. Что очень важно, что все эти были богатые люди, и вот это вот Милена и Александра, они дочки богатых родителей. И вот там молодые люди. Сначала все было хорошо. А потом вдруг они страшно испугали бедную Марию Ковальчук. Чем же они ее напугали? Они стали говорить, что она теперь им принадлежит. То есть не то, чтобы они стали ее как-то истязать. А Мария Ковальчук девушка бывалая, как мы видим по ее видео. А вот они стали говорить, что она им принадлежит, а Александра надела на себя платье Марии, то есть, видимо, Мария была уже без платья, сидела на диванчике, и ушла в этом платье. Это важная деталь, вот мы это запомним. После этого действия Марии она испугалась и выбежала на балкон, чтобы перелезть в соседний номер и убежать. Но эти нехорошие люди затащили ее обратно. Тогда она убежала через дверь, выбежала из отеля и лежа, внимание, так она говорит, я лежа слышала, как меня ищут. А после этого она ничего не помнит, она помнит, как очнулась. И после этого подробности добавляет ее мать, потому что, по словам матери, через час после того, как Марию нашли переломанную, дубайская полиция была уже в номере Артема. Артема и всех других задержали, в их номере нашли вещи Марии и быстро их всех отпустили, а в полиции начали происходить целые совещания с сонмами генералов. Шесть генералов совещались, говорит мама. И после этого полицейские, сменяя друг друга у постели больной, стали доказывать ей, что она забежала на стройку и упала с нее сама и переломалась. И заставили подписать об этом показания, но мама говорит, нет, это было не так. На самом деле, по версии мамы, этот Артем и эти две девочки были шайка торговцев людьми, которые таким образом хотели обратить Марию в рабство. Ну, не совсем понимаю, каким образом это происходит. А дубайские власти, они хотели, чтобы Мария молчала. И с этой целью пообещали оплатить дорогущее лечение Марии. Кстати, оплатили, поэтому пока она была в Дубае, она молчала. И кроме того, мать проговаривается о важной детали. Она говорит, что рабочие стройки у подножия, которые, собственно, вот Марию Ковальчук нашли, видели девушку в платье Марии, которая одна рвалась наверх этой стройки. Забегая вперед, это происходило несколько раз. И они опознали в ней Марию, но мама считает, что эта девушка была не Мария, а это вот была дочка богатых родителей Александра Мерцалова в платье Марии. Ведь она была страшной, соучастницей в этом страшном заговоре, который начался с того момента, когда Мария опоздала на самолет. А мама говорит, что все это было не случайно, это было задумано. Артем Марию в холле встретил не случайно. В общем, из рассказа мамы получается, что эти торговцы людьми заплатили шести дубайским генералам. И, признаться, я, конечно, сначала выслушала рассказ Марии с жалостью, но изумлением, потому что так не бывает. Моя вообще первая реакция была, что там действительно были какие-то дубайские шейхи, которых Мария выгораживает, потому что никаких шансов, что дубайские генералы возьмут взятку от сына российского бизнесмена, даже пусть очень богатого, просто нету. Особенно, забегая вперед, там просто взятку надо было непонятно кому давать, потому что этим делом занималась все, и полиция Дубая, и секретная служба Дубая, и прокуратура Дубая, то есть там просто взятки их не напасешься. И, соответственно, единственный вопрос на самом деле в данном случае, он уже очень простой. Марию действительно избили и сбросили со стройки, или люди, нанюхавшиеся наркотиков в ходе сексуальной оргии, или Мария, нанюхавшись наркотиков в ходе сексуальной оргии, убежала и сбросилась со стройки сама. Вот единственный вопрос, который имеет значение. И согласитесь, так навскидку, статистически, обычно чаще бывает первое. Мы привыкли думать, что женщина становится жертвой насилия, если где-то ее нашли переломанную, то, скорее всего, не она переломалась. Но иногда бывают исключения. Я помню, например, совершенно замечательный случай несколько лет назад, уже лет 15 назад, когда в Ленинграде на кольцевой автодороге, на кольцевой Санкт-Петербургской автодороге был следующий случай, о котором сообщили нам новостные агентства так, что какой-то мужик в своей шестерке «Жигулей» столкнулся с машиной дагестанцев. А дагестанцы выскочили из машины, мужик тоже выскочил из машины, побежал от них, вынул нож и нанес себе шесть ударов в сердце. Я просто тогда работала на ТВС, и я помню, как мы всей студией вот ржали над этим рассказом, потому что, ну да, человек побежал от дагестанцев, нанес себе удар ножом в сердце и так шесть раз. Вы будете смеяться, это была правда. Вы будете смеяться, просто потом были показаны камеры, что именно это произошло. То есть человек был в сильнейшей степени под действием наркотиков. Он, видимо, действительно поэтому врезался в чужую машину. Представляете, бедные дагестанцы, которые, ну как они обалдели, они побежали за этим мужиком, а вы скажете, как же шесть раз в сердце? А на нем был ватник. На нем был такой толстый ватник, что он все пытался себе ударить, и только с шестого раза у него получилось. Будь смерть, это было бы совершенно невероятно, если бы под это дело не было видео. Так вот, госпожа Мария Ковальчук мне сильно напоминает этого чувака с кольцевой автодороги, потому что первое, что я задала себе вопросы, это еще только руководствуясь исключительно тем, что она несет. Первое, почему Мария опоздала на самолет, как я уже сказала, самолет был в Таиланд, денег у Марии немного, для нее это существенно. Возникает вопрос, или в каком надо было быть состоянии, чтобы опоздать, или Мария, знаете, это же у девушек, которые зарабатывают этим на жизнь, это есть такие специальные разработанные приемы. Ой, что же я теперь буду делать? Я опоздала на самолет. А вы меня не подвезете на самолете своего папы, кстати? Потому что, ну, понятно, что не, ну, как бы если ты знакомишься накануне с молодым человеком в караоке, этот молодой человек очень перспективный, это видишь, он принадлежит к числу золотой молодежи, это ровно то, что тебе надо, но можно и рискнуть. Можно и рискнуть сыграть Золушку, у которой карета превратилась в тыкву. Второе, самое главное, что так... это еще не главное, это все-таки просто набрасываю я предварительные вопросы. Что, собственно, так напугало Марию в номере? Она говорит, что они сказали, ты наша собственность. Так, Мария нам сама рассказывает, что она для денег снималась в видео, где ее связывают и бьют. Я немало не осуждаю таких видео, но все-таки из этого выходит, что Мария девушка бывалая. В номере к этому времени был Артем и две других девушки. То есть Мария даже не говорит, что ее били, что ее пытались связать, что принуждали к какому-то страшному сексу. То есть, ну чего ее так испугало? А третье. Она рассказывает, что она пыталась убежать от этих злодеев на балкон и через него перелезть, и они ее затащили обратно. Я думаю, что, учитывая состояние, в котором Мария к этому времени находилась, я полагаю, что, возможно, они спасли ее с того, чтобы она упала с этого балкона. А вот теперь самое главное. Дальше Мария, по ее словам, убежала от мучителей через лобби отеля. Слушайте, я представляю себе эту картину. Голая девушка, ну или в банном халатике. У нее же якобы платья не было. Да даже если она и в платье, бежит через лобби отеля. Ей что мешает обратиться к служащим отеля за помощью? Там же в лобби полно служащих. А ее появление должно было и без того вызвать переполох. Я понимаю, если бы мучители были шейхи хозяева отеля. Но тут речь идет о какой-то российско-украинской золотой молодежи, пьяной и нанюхавшейся. Они никто и звать их никак в Дубае. Почему Мария побежала дальше из отеля и пыталась где-то от своих мучителей прятаться в кавычках лежа? Зачем от кого-то прятаться лежа? Почему она не побежала дальше в полицейский участок? Почему она дальше не побежала в супермаркет? Куда можно от людей, которые тебя преследуют в Дубае? Знаете, что такое Дубай? Дубай – это место, где вы можете на капот машины положить горку золотых украшений, через час придете, оно там же. В Дубае, где все ходят по струнке, где можно забежать в любое место и попросить помощи, где она нашла ту стройку, на которой она на них пряталась лежа? В каком состоянии была Мария, если она не помнит, что происходило дальше? Она, обратите внимание, не говорит, что они ее били. Она не помнит, чтобы ее били. Она говорит, я ничего не помню. И самое главное, вы верите, чтобы дубайская полиция могла в таком случае это замять? Что папа Артема за час смог решить проблемы, после этого какие-то немыслимое количество генералов и копов решили вписаться за сынка российского миллионера и ездить по ушам девушки, что она сама забежала на стройку и прыгнула. За шейха я понимаю, там все по звонку. За российско-украинскую нанюханную золотую молодежь, кстати, обратите внимание, что там полный интернационал, никаких национал-деколонизаторов. И тут мы вспоминаем две самых важных детали, о которых говорит сама Мария и ее мама. Во-первых, те самые рабочие, которые видели девушку в платье Марии, которая одна поднималась на стройку. Забегая вперед, скажем, что эти рабочие пытались ее отогнать со стройки несколько раз. То есть она упорно рвалась на стройку. Они звонили своим работодателям, говорили, тут какая-то девка рвется на стройку на высоту. Они ее согнали, она наконец туда залезла, и она была одна. Версия пострадавших – это Александра переоделась в платье Марии и искала ее на стройке. Почему на стройке? Почему одна? То есть чего? Это хрупкая девушка Александра. Одна побежала за Марией, которую почему-то не видели рабочие, и избила ее, переломав в трех местах позвоночник, ноги и так далее. А во-вторых, мать признается, что ей долго пришлось убеждать свою дочку, что ее избили. Потому что, она признается, дочка долго не верила, что такие травмы можно нанести намеренно. То есть, видимо, сначала дочка полностью согласилась с полицейскими, что она упала сама. И ведь еще раз, вот с образом жизни Артема, его компании, самой Марии, все достаточно ясно. Я нисколько не осуждаю. Как хотят люди, так и живут. При таком образе жизни есть профессиональные риски. Запросто можно нанюхаться и избить просто так девушку. Но просто, судя по дырам в рассказе Марии, ради своей дубайской политики, далеко не факт, что это произошло. И вот само по себе Марию было бы ужасно жалко. А там, кстати, причина молчания. Мать говорит, что дубайская полиция обещала оплатить дорогущее лечение в Дубае, оплатила, если будет молчать. А тут вдруг, значит, они оплатили, все получили и начали рассказывать. Это, конечно, выглядит немножко, извините, как вымогательство денег. И вот тут перестает быть жалко человека, которого в любом случае было бы ужасно жалко, потому что он разбился, у него страшно поломана жизнь и физически поломано тело. И дальше две вишенки на торте. Потому что как только Ксения Собчак это опубликовала, две вещи случилось. Первое. Вот этот Артем Папазов дал комментарий, в котором сказал: «Простите, пожалуйста, а ничего, что после того, как она убежала из нашего номера, она где-то гуляла 5 часов?» То есть это было не сразу, она упала со стройки, она гуляла 5 часов. Она где-то ела мороженое. У нее с собой был телефон. Мало того, что она не остановилась на стойке в отеле. Мало того, что она не пошла в полицию. Мало того, что она за 5 часов никуда не обратилась. У нее с собой был телефон. Она эти 5 часов могла позвонить, в конце концов, маме, кому угодно, со словами «Спасите от страшных похитителей». Она нашла время купить мороженое. У нее, видимо, даже деньги на это были. И только... Естественно, все это было установлено по камерам, потому что, ну, первое, что произошло, конечно, дубайские правоохранители после того, как девушка переломалась, мгновенно установили, из какого отеля она убежала, в каком отеле находятся ее вещи, ну и посмотрели, бежали за ней эти люди или нет. Они ее, видимо, в какой-то момент искали, а потом плюнули, сдались, и дальше была вся, значит, эта эпопея со стройкой, на которую Мария рвалась и, наконец-таки, все-таки пробралась. А второе, что меня поразила реакция некоторых российских СМИ, оппозиционных, естественно, которые начали рассказывать, что Мария рассказывает, что Артем Папазов избил ее и сбросил со стройки. Я подумала: ребята, до какой же степени у вас заточено вот это вот профессиональное восприятие, да? Надо рассказать, если человек называет себя жертвой, то они даже не слушают, что человек говорит, потому что я обращаю ваше внимание, что нигде в своем интервью Ксении Собчак ни Мария ее, ни ее мама не сказали, что Мария помнит, как ее били и сбрасывали. Наоборот, Мария сказала: «Я помнила, что я лежу, а они меня ищут. И дальше я ничего не помню», что само по себе было уже очень интересно. И, конечно, меня потрясает в этой истории вот нам синдром профессиональной жертвы. Всегда приятнее быть жертвой. А этот всегда делает хорошие кассовые сборы. Ну, как-то глупо рассказывать, да, что ты сама пошла, напилась и сбросилась со стройку. Это, знаете, нехорошее поведение, это мало сочувствия вызывает. А вот если на тебя совершена агрессия, если тебя избили, если тебя сбросили со стройки, то, конечно, все об этом напишут, и все скажут, какой ужас и какие страшные сексисты. Еще вот мне Ира пишет: девочка же реально поломана, хотя бы сочувствие достойно в любом случае. Ира, я очень сочувствую Марии Ковальчук, да, потому что девочка реально поломана. Но в тот момент, когда я узнаю, что, оказывается, девочка подписала бумаги о том, что она упала сама, что ей оплатили дорогущее лечение, и что после этого она начинает парафине тех людей. А пусть это золотая молодежь, пусть это была оргия, пусть они все там нанюхались. Она начинает парафинить того человека, который виноват только в том, что он ее встретил в холле. И, ну, там не совсем понятно, кто кого попросил, но мы можем себе представить, кто кого на самом деле попросил дать частный самолет. И как это там? Пустите, дайте воды попить, а то и переночевать негде. А вот тут мое сочувствие именно в тот момент, когда начинает рассказывать, оно серьезно как бы не то что подтачивается, я все равно продолжаю сочувствовать вот этому страшному горю. Но я думаю, а вот этот вот Папазов, вот эти вот, про которых рассказали, что они насильники и убийцы, они-то в чем виноваты? В том, что они ведут образ жизни, свойственный золотой молодежи, ну хорошо, скажем им, это тоже будет урок, потому что вот, ребята, если вы подбираете таких девушек, которых обещаете или которые просятся на частный самолет вашего папы в Таиланд, то у вас иногда будут, что называется, последствия. И Киев Роман пишет, получается, дескать, во всем виновата Маша, а вот это вот очень интересный момент, что все считают, что кто-то в чем-то должен быть виноват. Знаете, вот тут shit happens, вот так случилось, никто ни в чем не виноват. Ну, человек поломан. А еще один вопрос у меня спрашивают, меня просят прокомментировать отмену концерта Гергиева. Да, он отменен. Это большая победа ФБК, это воскрешение идеи списка 6000. Гергиевых будут отменять, чтобы остальные боялись. Но железняки будут добровольно помогать. Я уже говорила свое мнение по этому поводу. Если вам очень радостно от того, что отменили концерт пропутинского дирижера, то не удивляйтесь потом, когда будут отменять все новых и новых, и до вас доберутся тоже. Занимались этой отменой концертов в основном украинские национал-деколонизаторы. И, собственно, их дискурс легитимизировал в данном случае Навальная и ФБК. Это как раз то, от чего Европа стала уставать. Это еще одна вещь, на которую они, как я уже сказала, разменяли всеевропейскую, всемировую поддержку. Это очень мелко. Но важная вещь, которая, мне кажется, в этой ситуации, там же ведь это как действовало? Обратите внимание, что на концерт Гергиева было продано мало билетов до того момента, когда его отменили. Я сильно подозреваю, что его отменили в первую очередь, потому что было продано мало билетов, а вот мало билетов было продано именно из-за кампании отмены, потому что когда у вас с одной стороны украинская сторона, а с другой стороны Навальная и ФБК и так далее ведут эту могучую кампанию, то тут у вас люди перестают покупать билеты, думаю, что вдруг что-то произойдет, после этого билетов оказывается мало, и власти говорят, ну все, плевать, отменяем. А есть еще одна важная история, которую я хотела рассказать. Да, вот про, конечно, студента из Чувашии, который пытался вступить в ВСУ. Алексей Герасимов в 24-м году перешел сухопутную границу с Украиной, сдался в пограничную службу, был отправлен в сибирский батальон. А в мае 25-го года его передали в статусе гражданского лица в рамках большого обмена с заключенными. Вот сейчас против него возбуждено уголовное дело. Соответственно, вот называется вступ. Ну, что тут сказать? Вот чем кончаются призывы вступать в сибирский батальон и прочее. Меня спрашивают про президента Макрона, который признал государство Палестина. Ну, слушайте, президент Макрон – президент мусульманской страны. Он вынужден заискивать перед собственным электоратом. И, собственно, одна из причин, по которой у меня улетучилось всякое почтение к мнению западных политиков, заключается ровно в том, что люди, которые из заискивания перед исламскими избирателями превращают стремительно свои западные страны в страны третьего мира, сажают людей за лайки, сажают людей за исламофобию, не сажают или дают минимальные сроки просто за изнасилование мигрантами, запрещают об этом говорить и сажают тех, кто об этом говорит. Но это настолько чудовищное поведение, с которой за них будут спрашивать их дети, если этим детям позволят новые шариатские власти вообще что-то думать и говорить, что вот ну, просто все, о чем нам рассказывают эти люди, что плохо и что хорошо, просто не имеет никакого отношения к действительности. Я думаю, что Макрон вполне может создать свое государство Палестина со столицей в Париже. И рано или поздно оно так, собственно, и произойдет. И еще раз, еще одну очень важную историю, которую я хотела рассказать, это история про интервью Дины Рубиной, которая, напоминаю, заявила, что, цитирую, в которой она заявила, что Израиль имеет право превратить сектор Газа в парковку и уничтожить палестинцев и всех их растворить в соляной кислоте. Собственно, дальше она говорила в этом интервью, значит, во-первых, это совершенно дикие, ужасные слова. И когда такие слова высказывает простой человек после того, как он увидел трупы сожженных детей, то понятно, что это не имеет значения, просто он орет от боли что угодно. А когда такие слова высказывает лидер общественного мнения спустя много времени, это чудовищно, это неплохо, это не ужасно, это чудовищно. Но я бы хотела заметить вот две важные вещи. Несколько очень важных вещей на примере этого высказывания. Во-первых, это высказывание не является сколько-нибудь мнением ведущих израильских политиков или результатом организованной ими кампании. Да, вот той самой кампании «Тысячи паризов», когда якобы независимые тролли и боты пишут, всех их надо залить соляной кислотой, всех их надо залить соляной кислотой, а потом политики говорят, ну что же вы, вот это же мнение, во-первых, народа, а во-вторых, ну как вы смеете обижаться на твиты каких-то неизвестных каких людей. Ровно наоборот, Беньямин Нетаньяху принимал огромные усилия, чтобы такой нарратив был неприличным. А при этом я считаю, что проблема Газа в сложившихся условиях можно решить, да, только отселением оттуда палестинцев. Это не вопрос злой воли или этнической ненависти, это вопрос реалий. И это вопрос реалий, которые как раз созданы теми людьми, которые все время говорят, что они хотят только хорошего, а на самом деле создают чудовищное. Потому что есть якобы добрая воля многих международных акторов, включая вот тех самых фрипалестайнов и представителей франкфуртской школы марксизма, и глубинного государства, и USAID. А когда в результате их действий образуется компактная группа населения, которую с 3 лет учат убивать и ненавидеть евреев, которые только под это дают миллиарды и миллиарды, а эти люди, о которых я говорила, оправдывают поведение этой группы и рассказывают ей, что они жертвы, то вот тогда в результате всего этого единственное решение – миллиарды забрать, бопор распустить и дать людям конкретные деньги, чтобы они уехали. Но знаете, что самое примечательное мне в этой истории? Во-первых, что абсолютное большинство евреев возмутилось этим высказыванием. Они возмутились тезисом Дины Рубиной, а не тем, что кто-то его цитирует с возмущением. Что ниоткуда не набежала толпа троллей, которые сказали, что после 7 октября у жителей Израиля ПТСР они имеют на все право. Что не набежали тролли, которые стали рассказывать, что, во-первых, как вам не стыдно обижаться на слова после того, как детей убивали. И, во-вторых, что как вам не стыдно обижаться на слова, потому что эти слова – ответ на немыслимую жестокость. И, в-третьих, стали рассказывать, что, ну, понимаете, палестинцы все равно не люди, ну, и, так сказать, и да, все равно их надо все равно растворить в соляной кислоте. А уж что их карточек надо лишить и из Европы выслать, так это уж само собой. Ну и, конечно, никакой Беньямин Нетаньяху слова Дины Рубиной не повторит и не станет доказывать, что палестинцы – биологический мусор. И никакой Макфол их переобъяснять не станет. И вот именно поэтому слова Дины Рубиной именно этим останутся. Личным мнением Дины Рубиной. Абсолютно нерелевантным для того, что происходит в Израиле. Вот я много раз говорила, что система характеризует не ошибка, система характеризует реакция на ошибку. И что еще более интересно, вот все тейки, о которых я только что говорила, мы видим ровно в другой стороны. Мы видим ровно с другой стороны, с палестинской стороны, со стороны добрых людей с розовыми волосами и с концом в носу, которые нам обещают, объясняют, что поскольку это палестинцы жертвы, то им как жертвам все можно, что это израильтяне-колонизаторы, Поэтому бебис тоже колонайзес. Дети тоже колонизаторы, если их убивают. А и так далее, и тому подобное. И самое главное, которые затевают, вот та сторона, затевает совершенно удивительный вот этот вот современный сектантский спич, который устроен, я, если можно, специально даже вам тут точнее скажу, как. А вот есть такая сектантская позиция, она касается и Палестины, и она касается Украины. Почему я говорю, что вот Палестина от реки до моря очень похожа на Галичину от реки до моря? И почему я вижу, что хорошие люди с горящими глазами, якобы хорошие люди, специально делают из Украины Хамас? Потому что вот как была сконструирована вот эта секта? С одной стороны, от каждого оппозиционного россиянина требуется не просто немедленно проиграть войну, от него требуется поддержать требования расчленения России, признания каждого русского по генетическому признаку генетическим рабом и имперцем. И легко заметить, что да, это крайняя позиция. И не все, кто согласен из благих намерений снять штаны и разинуть рот, готовы заглатывать как глубоко. И некоторые благонамеренные антивоенные активисты могли бы этим даже возмутиться. И вот тогда следует второй удар, двойной апперкот. Возмущаться подобным требованиям и тем более называть их нацистскими строго запрещено. И нам сразу говорят, как вы можете обращать внимание на такие пустяки, когда бомбят детей? Как вы можете менять свое мнение и бросать поддерживать Украину из-за пары фраз в интернете? И вообще, если кто-то сказал что-то в адрес русских, то это из-за русских бомб, вы сами же и виноваты. То есть шах и мат, тебя только называют лицо недочеловеком и запрещают этим возмущаться. Ну и запрещают этим возмущаться. И это абсолютно сконструировано по образцу палестинского дискурса, когда с одной стороны тебе говорят о Палестина from the river to the sea, от реки и до моря, и прямо говорят, что вот на этой территории все евреи должны быть уничтожены, и прямо с 3 лет воспитывают людей, что вот как вы будете уничтожать евреев. Но если кто-нибудь это замечает и говорит, ну, смотрите, но это же люди убивали евреев, но эти же люди, значит, вот они хотят уничтожить всех евреев. Как вы можете это замечать? Потому что все. Жертва имеет право на все, если она жертва. Вот, наверное, это самые важные вещи, которые я бы хотела тебе сказать. Денис Карлов, Юлия, вот вы говорили, что «Дождь» – это левый телеканал. А где же вы видели левый телеканал, который однозначно поддерживает Израиль? Слушайте, я не смотрю «Дождь», но напишите мне, пожалуйста, господа слушатели, если «Дождь» поддерживает Израиль, я, наверное, шляпу свою съем. Юлия, скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что главный источник этой войны Си, почему она не закончится, и китайцы будут помогать обоим сторонам, чтобы отвлечь внимание США, Европы и себя? А Си совершенно не является главным источником этой войны. Вообще он к этому абсолютно не причастен. Он является ее бенефициаром. Это правда. Но когда тебе что-то плывет в руки, эта война трагедия. А когда я говорю трагедия, я имею в виду, что есть множество вещей и катастрофок, множество факторов, которые приводят к катастрофе. И далеко не все из них злонамеренные. Потому что, с моей точки зрения, главными двумя факторами, вернее, главным фактором, который привел к катастрофе, был распад Советского Союза. А причем, вот так же, как, знаете, к войне между Галльской империей и императором Аврелианом, привел распад Римской империи. И последующие действия обоих акторов, что России, что Украины, в том числе тот соблазн, который впали украинские национал-деколонизаторы, потому что было тяжело не впасть, не только из-за злонамеренных намерений USAID, я прошу обратить ваше внимание, вот все эти прекрасные люди с фиолетовыми волосами, все эти международные НКО, которые завели мир, в такое невыразимое, простите, Г, они далеко не все являются, да, какими-то специальными акторами, которые решили стереть две страны друг от друга. Они, например, Европу со своими тезисами толерантности и борьбы с исламофобией превращают в помойку на наших глазах без каких-либо черных мыслей. Это просто у них так мозги устроены, у новых марксистов. Другое дело, что в результате то, что мы увидели в Украине, мы, знаете, вот действительно, вот в 17-м году в Советском Союзе построили коммунизм. Известно, что получилось. Нехорошо получилось. Вот известный феномен российского догоняющего развития, что ты смотришь на Запад и думаешь, давайте будем делать как на Западе. Вот в России, по независящим от российских левых и российских либералов обстоятельствам, где-то с 2005 года делать как на Западе стало сложно. И получилось, что Россия сходит с ума своим особым путем, но не таким, каким происходит на Западе. А в Украине построили БЛМ в одной отдельно взятой стране. Вот реально, вот если бы, значит, просто проект деколонизации Манхэттена, который в Америке выглядит утопической ситуацией, которую невозможно реализовать, американские левые в Украине построили. В Украине они деколонизовали Манхэттен. Хорошо получилось, ребята. Тут меня пишут, что вот поддерживает настолько, что пропагандирует, что критика государства Израиля – это антисемитизм. Критика государства Израиля очень часто бывает антисемитизмом, и даже в 99% случаях. Но давайте сейчас еще раз повторяю, с моей точки зрения, критика государства Израиль – это прежде всего сейчас феномен левой идеологии, которая очень не любит любых победителей. Оно, соответственно, не любит не только Израиль, оно не любит всю белую цивилизацию, имеет возможность, только просто пытается отменить Израиль как представителя белой иудео-христианской цивилизации. И такая вот, и вторая вещь, которая очень важна в критике государства Израиль, что то, что начиналось вот как такой левый бзик и отмена всей левой цивилизации, благодаря тому, что левые и даже крайне левые, и вот то, что я называю коллективным USAID и Коминтерном, захватило сейчас европейских политиков и европейские бюрократические структуры, сейчас это перерастает уже в очень простую вещь, которая называется капитуляция перед собственными избирателями. Исламских избирателей очень много, они очень агрессивные, они очень активные. В союзе с левыми они отменят кого угодно. И в европейских странах складывается такая же ситуация, которая, допустим, была во время Иранской революции, когда был чудовищный союз, с одной стороны, исламистов, а с другой стороны, левых. Мы знаем, чем этот союз кончился. Я не сомневаюсь, что в Европе этот союз в тех странах, где мусульман много, и где политика демократическая, ну, собственно, кончится тем же самым. Мне возражают, что не Церсайтунг, а Зерсетсунг. Церсетсунг, извините, мой же немецкий, он исключительно для того, чтобы читать. Надо должное партии Макфола, они смогли захватить Украину вполне себе небольшими средствами. Да просто копеечными. Вот это и называется мягкая сила. Обратите внимание, что это абсолютно те же самые технологии, которые, кстати, впервые использовали коммунисты. Незабвенный Вильям Цинберг, видео про которого есть на этом канале, и не забудьте посмотреть видео про Вильяма Цинберга, если вы его еще не смотрели, и не забудьте посмотреть видео про Моисея, если вы его еще не смотрели. Так вот, Вильям Цинберг, как бы, это же у него была идея, когда он создавал разные фейковые компании, разные фейковые НКО. Сейчас это называется НКО, тогда это называлось Общество борьбы против фашизма или что-нибудь в этом роде. Они были организованы так, что сверху сидел какой-нибудь полезный идиот, причем, как правило, очень большого калибра, типа Ромена Ролана или даже Альберта Эйнштейна или даже Герберта Уэллса. Снизу был аппарат, абсолютно коминтерновский, который подсовывал этому человеку, вернее, этим людям, резолюции, которые они подписывали. Руководил этим всем Вильям Цербен, который не значился ни в одной из этих обществ, но сидел в одном и том же с ними здании. А они все, как офшорки, 100 офшорок, 100 политических офшорок сидели в одном здании. И Вилли же, собственно, писал эти резолюции. И получалось, что быть левым, быть коммунистом – это модно. Но сейчас, конечно, вот это все очень похожую тактику использовал Сталин, когда он от имени, когда, допустим, он говорил, что я не воюю с Финляндией, а у нас тут вот есть финское демократическое правительство Отто Кусинен, которое обратилось к нам за помощью, и оно хочет того-то. И вот эта вот практика создания активистов, которые, с одной стороны, очень дешевые, они продаются буквально за копейки, и которые создают видимость общественного мнения, и которые создают видимость, что они выражают для остального большинства и даже для властей, что они выражают мнение хозяина, в данном случае USAID, и в данном случае там, Американской демократической партии. А на самом деле, когда приходит пора платить по векселям, то оказывается, что векселя фальшивые и были выданы, собственно, активистами и никак не обеспечены американской политикой, это действительно, вот что называется, снимаю шляпу. На этом ваша покорная слуга На этом ваша покорная слуга. А тут меня даже спрашивает Ира Быкова, Зеленский наложил на Юлию Латынину санкции. Это когда, господа, я теперь под санкциями, которые подписал лично президент Зеленский, ну, вместе с Алексеем Арестовичем, на него такие же санкции, на Шелеста такие же санкции, там еще на кучу людей такие же санкции. Эти санкции накладывались, насколько я понимаю, они очень, ну, насколько я понимаю, вот в связи с тем, что происходило с украинскими санкциями, они очень мало котируются на международных рынках. Но тут есть одна интересная деталь, что ведь санкционировали меня за распространение пророссийских нарративов, участие в информационных кампаниях против Украины. И тут я вот подумала, что сразу после этого был вот этот вот закон, против, который переподчинял НАБУ, и президент Зеленский сказал, что этот закон надо принять, потому что в НАБУ есть российское влияние. И оказывается, на 4-й год войны в НАБУ, который курирует коллективный USAID, есть российское влияние. Оказывается, там засели российские шпионы. И вот это надо дело как-то поправить. И, как мы знаем, на защиту НАБУ поднялись, с одной стороны, и люди во Львове, в Киеве, которые вышли массово на улицы, а с другой стороны, поднялись на эту защиту Financial Times, Economist, Telegraph, которые написали о том, что Украина коррумпированная страна, Зеленскому надо уйти, что это позорный день и так далее. И вот я боюсь, может быть, теперь журналисты The Economist или журналисты Financial Times, как тоже распространяющие пророссийские нарративы. Может быть, их тоже придется вносить в санкционные списки. На этом ваша покорная слуга, если я что-то не успела рассказать, сейчас посмотрю. Да вроде бы все самое важное, что я хотела сказать, я сказала. Тем более, что я уже 2 часа в эфире, поэтому делитесь ссылками, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш Patreon, если можете. Мы посмотрим, выложим мы вторую серию Моисея сначала на Патреоне или точно так же сразу выложим здесь. Ну и, пожалуй, задумайтесь на то, что вот НАБУ это был орган внешнего управления, так сказать, маршала. Это Госдеп строил светлое будущее в Украине, хорошо построил. Есть на что ориентироваться. Вот представьте себе, как бы оно выглядело в России. Тем, кто говорит, что Россия должна потерпеть поражение. Ох, какие там будут замечательные органы, которые будет возглавлять, наверное, Волков и Милов, и будут всех россиян отправлять в концлагеря каяться. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо всем, кто с нами был. Отдельное спасибо коту Галстуку, который вел себя сейчас совершенно прекрасно. Естественно, отдельное спасибо Даше. До свидания. Приходите к нам в понедельник. Мне добрый день, прослушал видео Моисея. Вы читаете свою книгу? Да, конечно, я читаю большие куски из книги, так что книгу тоже покупайте. Между прочим, есть в описании.